Будь благодарна и за это. Если девичество у нее столь же крепкое, как и все остальное, козел сломает себе член, пытаясь войти, — пошутил он. Нескольких насильников Бриена уж как-нибудь выдержит, но если она будет сопротивляться чересчур рьяно, Варга может для начала отрубить ей руки и ноги. А хоть бы и так. Мне-то что? Я сохранил бы собственную руку, если бы она отдала мне меч Клеуса, не упираясь. Он сам чуть не отсек ей ногу тем первым ударом, но потом она задала ему жару. Козел еще не знает, как чудовищно она сильна. Лучше ему постеречься, не то она мигом свернет его тощую шею. Вот славно-то будет. Общество Квиберна утомляло Джейми, и он уехал вперед в голову колонны. Маленький северянин по имени Нейдж ехал перед Уолтоном с мирным знаменем, радужным с семью длинными хвостами. Древко венчала семиконечная звезда. «Я думал, у вас, северян, мирное знамя другое», — заметил Уолтону Джейме. «Разве семеро для вас что-то значит?» «Это южные боги», — ответил тот. «Но мы нуждаемся в мире с южанами, чтобы благополучно доставить вас на место». «К моему отцу. Получил ли лорд Тайвин от козла письма с требованием выкупа? И была ли к нему приложена отрубленная рука? Любопытно, сколько может стоить воин без правой руки? Половина золота Бобрового утеса, 300 драконов или ничего? Сентиментальностью отец никогда не отличался. Его собственный отец, лорд Титас, как-то бросил в темницу непокорного знаменосца, лорда Тарбека. Воинственная леди Тарбек ответила на это пленением трех Ланнистеров, в том числе и молодого Старфорда, с чьей сестрой, своей кузиной, Тайвин был помолвлен. «Верните моего лорда-мужа, не то эти трое ответят за всякий причиненный ему вред», — написала она в Бобровый утес. Молодой Тайвин предложил отцу удовлетворить ее требования, вернув ей мужа, разрубленным на три части. Однако лорд Титас относился к более мягкосердечным львам. И дубоголовый лорд Тарбек выиграл еще несколько лет жизни. А Стаффорд женился, имел потомство и процветал до самого Окскросса. А Тайвин Ланнистер все стоит несокрушимый, как Бобровый утес. «Теперь у вас в сыновьях не только карлик, но и калека, милорд. Вам это крепко не понравится». Дорога привела их в сожженную деревню, преданную огню около года назад. Хижины стояли обугленные, без крыш. Поля заросли сорняками в пояс вышиной. Железные икры устроил привал, чтобы напоить лошадей. Джейма, ожидая у колодца, вспомнил, что и это место ему знакомо. Здесь была маленькая гостиница, от которой теперь не осталось ничего, кроме фундамента и трубы. И он заходил туда выпить чашу эля. Темноглазая служанка принесла ему сыр и яблоки. Но хозяин не взял с него денег, сказав: «Для нас честь принимать у себя рыцаря королевской гвардии, сир. Я буду рассказывать об этом своим внукам». Глядя на трубу, торчащую среди сорняков, Джейма думал, дождался ли хозяин своих внуков. Если да, рассказал ли он им, что цареубийца однажды пил его эль и ел его сыр? Или постыдился в этом признаться? Спросить некого. Те, кто сжег гостиницу, скорее всего, убили хозяина вместе с внуками. Джейма почувствовал, как сжались в кулак его отсутствующие пальцы. Уолтон предложил ему разжечь огонь и перекусить что-нибудь, но он ответил: «Мне не нравится это место. Поехали дальше». К вечеру они, оставив озеро в стороне, свернули по проселочной дороге в лес, где росли дубы и вязы. Джейма начал чувствовать дергающую боль в культе, но тут Уолтон приказал разбить лагерь. Квиберн, к счастью, взял с собой мех сонного вина. Пока Уолтон расставлял караулы, Джейма растянулся на земле у костра, головой к пню, пристроив к нему свернутую медвежью шкуру. Женщина заставила бы его поесть перед сном, чтобы поддержать силы, но он устал больше, чем проголодался. Он закрыл глаза в надежде, что ему приснится Серсея. Лихорадочные сны всегда такие яркие. Он увидел себя нагим, одиноким и окруженным врагами, среди давящих каменных стен. «Это утес», — понял он, чувствуя его тяжесть у себя над головой. «Он дома, и рука при нем». Он поднял ее и согнул пальцы, ощутив их силу. Это было не менее хорошо, чем лежать с женщиной или сражаться. Пять пальцев, все налицо. Увечья ему только приснилось. От облегчения у него закружилась голова. Рука, славная рука. Теперь с ним не может случиться ничего худого. Вокруг стояло около дюжины высоких темных фигур в капюшонах, скрывающих лица. «Кто вы?» — спросил их Джейме. «И что вам нужно в Бобровом утесе?» Они, не отвечая, тыкали в него своими копьями, и ему поневоле пришлось спуститься вниз, как они хотели. Он шел по извилистым коридорам и узким лестницам из живого камня, все время сознавая, что ему нужно наверх, а не вниз. Под землей его ждала погибель, он знал это с уверенностью, которая бывает во сне. Нечто темное и ужасное, желающее завладеть им. Джейме пытался остановиться, но копья кололи его, побуждая спускаться все ниже. Будь у него меч, он бы ничего не побоялся. Ступени внезапно оборвались в гулкую тьму. Джейме чувствовал огромность оказавшегося перед ним пространства. Он остановился на краю провала. Копье кололо его в поясницу, подталкивая в бездну. Он закричал, падая, но падение было коротким. Он плюхнулся на четвереньки в мягкий песок и мелкую воду. Глубоко под Бобровым утесом есть такие водяные пещеры, но этой он не знал. «Что это за место?» — спросил он. «Твое место», — ответило ему 100 или 1000 голосов. «Все Ланнистеры, начиная с Ланна Умного, жившего на заре времен». Но громче всех среди них звучал отцовский голос, а рядом с отцом стояла сестра, бледная и прекрасная, с горящим факелом в руке. Джоффри тоже был там. Сын, которого они зачали вместе, а позади еще много фигур с золотыми волосами. «Сестра, зачем отец привел нас сюда?»
«Нас? Это твое место, брат, твоя тьма». Ее факел был единственным источником света в этой пещере и во всем мире. Она повернулась, чтобы уйти.
«Останься со мной», — взмолился Джейме. «Не покидай меня здесь одного». Но они уже удалялись. «Не оставляйте меня во тьме!» Там внизу обитало что-то страшное. «Дайте хотя бы меч».
«Я дал тебе меч», — сказал лорд Тайвин. Меч лежал у ног Джейме, и он нащупал под водой его рукоять. Теперь с ним ничего не могло случиться. Когда он поднял меч, по клинку побежало бледное пламя, остановившись на ладонь от его рукояти. Казалось, что сталь горит собственным серебристо-голубым светом, и тьма отступала перед ним. Джейме, согнув колени и насторожив слух, двинулся по кругу, готовый встретить все, что бы ни явилось из мрака. В сапоги по щиколотку налилась обжигающая холодная вода. «Остерегайся воды», — сказал он себе. «В ее глубине могут скрываться чудовища». Позади что-то громко плеснуло. Джейме обернулся на звук и увидел в слабом свете Бриенну Тарт с руками, закованными в тяжелые цепи. «Я поклялась охранять тебя», — упрямо сказала женщина. «Я дала клятву. Нагая она протянула к Джейме скованные руки. «Прошу вас, сир, будьте так добры». Стальные звенья распались, как шелк. «Меч», — умоляюще сказала Бриенна, и меч явился вместе с поясом и ножнами. Она опоясала им свою толстую талию. Свет был так слаб, что Джейме едва ее видел, хотя они стояли в нескольких футах друг от друга. При таком освещении она могла бы сойти за красавицу или за рыцаря. Ее меч тоже загорелся серебристо-голубым светом, и тьма отступила чуть дальше. «Огонь будет гореть, пока ты жив», — услышал Джейме голос Серсеи. «Когда он погаснет, умрешь и ты». «Сестра!» — крикнул он. «Останься со мной! Останься!» — в ответ послышались тихие, удаляющиеся шаги. Бриенна взмахнула мечом, следя, как мерцает серебристое пламя. Горящий меч отразился в черной воде. Высокая и сильная, какой она запомнилась Джейме. Бриена теперь стала как будто более женственной.